Перейдем. Моисеев Сергей Рустамович, директор Центра экономических исследований МФПА. Фискальный дисбаланс и его влияние на финансовую стабильность.
Пожалуйста. Спасибо большое. Попрошу, чтобы загрузили мою презентацию. Я являюсь специалистом по финансовому сектору, и сквозь призму нашей темы я должен, по большому счету, говорить про модернизацию финансового сектора. Но я, откровенно говоря, абсолютно не верю в подобную модернизацию. Мне доводилось участвовать в написании различных проектов и участвовал в написании доклада президенту о модернизации финансовой системы. И для Центробанка мы делали модернизацию банковского регулирования. И общаясь напрямую с руководством денежных властей и фискальных властей, понимая, что на самом деле никакая модернизация невозможна в силу ряда причин, как персональных, так и в силу того, что у нас определенная структура, рыночная структура банковского сектора, где преобладает государственная собственность и так далее. Поэтому вместо того, чтобы говорить про модернизацию, некие несбыточные мечты и желания, я бы предпочел говорить про те текущие проблемы, эти дисбалансы, которые мы в настоящее время наблюдаем. У нас недавно было несколько дисбалансов в банковском секторе, на валютном рынке. Сейчас мы наблюдаем появление, и они ушли в прошлое, то есть сейчас их нет на самом деле. Сейчас мы наблюдаем возникновение некоторых новых дисбалансов, о которых хотел бы поговорить. Следующий слайд. Они тесно связаны с политикой, к сожалению. Я в основном экономист, я оперирую цифрами, фактами, я не занимаюсь разбором и анализом политических решений, но тем не менее текущая ситуация, которая связана с налоговой бюджетной политикой и ближайшей перспективой, она тесно связана с политическими решениями. Тот дисбаланс, о котором я сказал, имеет корни в текущем дефиците бюджета. Перед нами слайд, где показаны проектировки правительства, которые были приняты буквально недавно, на ближайшую трехлетку, дальше трех лет правительство не заглядывает, мы видим дефицит бюджета, и меня беспокоят, собственно, две вещи. Дефицит бюджетен, и когда он обнулится, мы не знаем. То есть мы не знаем, когда бюджет будет сбалансирован. Сроки балансирования бюджета неизвестны. Возможно, что он никогда в ближайшие годы и не будет сбалансирован. Второй фактор – это так называемый ненефтяной дефицит бюджета. Он вырос до какой-то астрономической цифры 10% ВВП. То есть говорит о том, что после кризиса Россия оказалась с государственными финансами, которые не просто стали больше зависеть, а стали радикально больше зависеть от нефтегазовой конъюнктуры. Эти две причины меня очень сильно беспокоят. К чему это приведет? Следующий слайд, пожалуйста. Это статистика государственного долга. Обращаю внимание на две вещи. Первое, что это, во-первых, официальные данные на ближайшие годы. Сейчас, на сентябрь, вот, госдолг составлял 10,5% ВВП, а уже в конце года он будет 11% ВВП. И мы увидим в ближайшие 5 лет удвоение государственного долга. Подчеркиваю, в ближайшие 5 лет, не моргнув глазом, государственный долг удвоится, и я привожу здесь данные оптимистичного сценария. Оптимистично, то есть это затухающая траектория роста госдолга. Каким образом можно было бы с этим бороться? Есть несколько выходов. Следующий слайд. Первый слайд правительство должно, да, первый вариант. Правительство должно стремиться поддерживать высокую инфляцию выше 10% в год. Но учитывая, что у нас правительство обозначило планы снизить ее за трехлетку до 5%, может быть даже ниже, в принципе, шансы достигнуть ценовой стабильности есть. Поэтому я отметаю вариант, что да, власти попытаются инфляционно качать экономику. Второй вариант. Опережающий экономический рост, который позволяет обогнать рост госдолга. Возможно. Но вот перед нами опять данные, официальные данные Минэкономразвития. Правительство планирует экономический рост где-то на уровне 4-5% в год. Я подчеркиваю, что это рост, во-первых, он отстающий по сравнению с ростом госдолга. Во-вторых, он является где-то в 1,5-2 раза ниже, чем в мире развивающихся стран. Потому что средние цифры экономического роста в мире развивающихся стран – на ближайшие 3-5 лет это где-то 6-7% с такой скоростью растет. Я не говорю про Китай, я говорю про банальные страны, где там Бразилии, Мексики, Южной Африки, нормальные страны. Растут со скоростью где-то в 1,5-2 раза выше, чем Россия будет расти в ближайшие годы. И говорит про то, что Россия не просто скатится вниз в мировом табеле о ранге в размере экономики, но и граждане наши, россияне, они будут беднее выглядеть, чем другие страны, развивающиеся миру. Поэтому я полагаю, что экономический рост не спасет нас от роста госдолга. И третий вариант, следующий слайд, это затянуть потуже пояса и перейти к консолидации, так называемой фискальной консолидации, сейчас модная тема в рамках сессии МВФ, который может быть или на базе консолидации на базе доходов, то есть рост налогов, что абсолютно невозможно за счет того, что у нас низкий темп экономического роста, и просто брать деньги с экономики и так неоткуда. И второй вариант – консолидации на базе расходов, то есть затянуть потуже пояса. Я здесь привожу перечень, на мой взгляд, как экономиста, перечень необходимых мер. То есть я понимаю, что это социально жестко, это социально тяжело, но как экономист, как здравомыслящий человек, я понимаю, что это необходимо. Необходимо отказаться от того, чтобы пенсии и зарплаты в бюджетном секторе, в государственном секторе перестали индексироваться на ставку выше, чем инфляция. Я это отчетливо понимаю, что это необходимо. Во-вторых, я понимаю, что необходимо принять жесткие обязательства об ограничении роста дефицита государственного бюджета. Они у нас были раньше, у нас были поправки в бюджетном кодексе, но антикризисные меры вызвали пересмотр бюджетного кодекса, и все наши ограничения лопнули. Я понимаю также, что необходимо повысить пенсионный возраст и так далее. Все эти меры крайне неприятны. И, наконец, возвращаясь к тому, почему я сказал про политику в самом начале. Вы понимаете, что нас ожидает выбор в Государственную Думу, потом выбор президента. Поэтому в ближайшие 3-5 лет, когда мы будем видеть удвоение госдолга, нам не удастся сократить эти социальные расходы. И никто у нас в правительстве не мыслит этими категориями. Поэтому рост госдолга я вижу неизбежным. Почему? Нам готовится чего ждать? Следующий слайд, последний, в заключение, что мы прогнозируем. Но очевидно, что рост удвоения госдолга в ближайшее время, оно, конечно, будет не критичным. Это вам не, там, не 100% ВВП, но, как правило, порог для развивающихся стран, это где-то 30-50% ВВП госдолга, и мы приближаемся к той черте, когда госдолг достаточно существенен. Это, с одной стороны, там хорошо по ряду причин для финансового сектора, но в то же время будет иметь и значительное макроэкономическое влияние. Это будет иметь влияние в следующих направлениях. Во-первых, инвесторы начнут смотреть на кредитоспособность правительства, и я полагаю, что значительного роста суверенного рейтинга нам ожидать не приходится. Это означает, что также возникнут ограничения по рейтингу для крупнейших банков, для крупнейших корпораций. Это первый факт. Второй факт – это рост процентных ставок. Вы знаете, что инфляция в России сейчас растет. Я думаю, что по итогам этого года правительство, скорее всего, провалит план по инфляции, оно окажется выше 8%, я фактически в этом уверен. И пик инфляции придется, скорее всего, на весну лета следующего года. Я напомню, что текущий целевой ориентир инфляции правительства – это 7-8% диапазон. Ну, не отвечает, но также, наверное, и за тарифы, и за много чего другого не отвечает. Поэтому рост процентных ставок представляется перспективой ближайших 3-5 лет, причем рост в реальном выражении. Я думаю, что, безусловно, рост выпуска гособлигаций приведет к тому, что часть активов банковского сектора будет формироваться за счет именно этих цен бумаг и приведет перераспределение активов финансового сектора и возникнет некая конкуренция между частными эмитентами, то есть выпуском частных корпораций, корпоративных облигаций и между выпуском государственных облигаций. И, наконец, я полагаю, что, да, правительству удастся, скорее всего, достичь уровня ценовой стабильности в ближайшую пятилетку, то есть опустить инфляцию где-то на 5%, возможно, ниже. Но дальнейшие перспективы после того, как госдолг будет больше, чем 20% ВВП, я думаю, проблемы с ценовой стабильностью опять дадут о себе знать. Поэтому, в целом, я, на самом деле, не ожидаю, вот как специалист по финансовому сектору, который знает механику повеличения и размещения финансовых ресурсов, я не ожидаю, что нам удастся добиться того, чего нам очень желают, и о чем, к сожалению, посвящена тема нашего круглого стола. Ну, таковы дела. Спасибо.